Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Как обычно в это время, мы начнем с программы «Территория семьи». И сегодня ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко предполагает поговорить о защите персональных данных детей. Ну а затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет очередная, уже 43-я программа «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Это предмет интереснейших и душеполезных размышлений доктора искусствоведения, известного киноведа, историка кино Ирины Николаевны Гращенковой.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В июне СМИ сообщили о планах Минцифры создать витрины данных школьников, что закономерно вызвало бурную реакцию родительской общественности. Разбираемся. СМИ цитируют чиновников. Технология витрин данных ранее была опробирована на нескольких федеральных проектах в сфере здравоохранения. А с началом реализации Федеральной государственной информационной системы в ГИС «Моя школа» сделает систему образования передовой в сфере IT. К началу июля состоится интеграция с порталом госуслуг и запуск проекта в рабочем режиме. Выходит, цель новой технологии – это сделать систему образования передовой в сфере IT. Но это точно про образование, а не про коммерческие интересы цифровизаторов. Что такое витрина данных? Витрина в контексте понятия торговли – это остекленная часть экстерьера здания, мы все это знаем, либо полностью или частично остекленный шкаф, предназначенный для демонстрации товара потенциальному покупателю. Ключевое слово здесь – товар. В цифровой сфере витрина – это набор структурированных данных, которые позволят ведомствам оперативно обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг. То есть создавать то самое пресловутое «государство как платформа», прописанное в проекте «Цифровая экономика». 21 декабря 2022 года СМИ впервые рассказали, что витрины данных – это технология, выбранная Минцифрой России для внедрения в государственных ведомствах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». И она позволяет не обращаться в закрытые транзакционные информационные системы ведомств для получения данных, а использовать заранее подготовленные к потреблению, так сказано, данные. Например, пенсионный фонд – может предоставлять информацию о СНИЛС, а Федеральная налоговая служба – данные из Государственного адресного реестра. Но для подобного обмена данными все структуры должны внедрить у себя эти самые витрины данных. И тут есть один очень скользкий момент – защита персональных данных. На сегодня уже создано несколько видов отраслевых витрин данных, например, онлайн-база данных о нарушителях ПДД – правил дорожного движения. Прежде при приеме на работу направлялся запрос ГАИ о серьезных нарушениях ПДД, лишении прав, но, по мнению экспертов, речь шла о разглашении персональных данных, и это было как бы незаконно. А сейчас разглашение будет узаконивать? Витрина данных здравоохранения. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов поручила разработать региональные витрины данных и до конца 2022 года подключить их к платформе госуслуги, в том числе для развития сервиса «Запись на прием к врачу». Этот сервис должен позволить следующее – узнать, к какой поликлинике ты прикреплен, записаться к узкому специалисту, выбрать удобный временной слот. Я бы не сказала, что это какие-то новации, это и сейчас существует. И потом, почему нельзя просто сказать «удобное время», а не «удобный временной слот»? Может быть, это калька с английского, и весь проект тоже оттуда? А может, все дело в том, чтобы заменить врача искусственным интеллектом, ИИ? Ведь сейчас пресловутый ИИ уже получил в рамках экспериментальных правовых режимов доступ к медицинским картам граждан и в настоящее время без сна и отдыха анализирует их и самообучается для последующего самостоятельного лечения бедняков. Развертыванием региональных витрин данных в России занимается BFT Holding. 1 июня 2022 года он завершил проект по созданию витрин данных МФЦ для Мингосуправления Московской области. Цель проекта – возможность оформления электронных дубликатов документов, заверенных электронной подписью сотрудника МФЦ, для последующего размещения в личном кабинете на портале госуслуг. Также им настроена пилотная услуга – регистрация гражданина по месту пребывания в жилом помещении. Ну, полагаем, так впоследствии будет отстроен механизм отслеживания перемещений граждан. Куда-либо приехал, будь добр, зайди в госуслуги, отметься. Тут тебе будет и государство, и полиция, и миграционный центр. Все в одном флаконе, то есть в телефоне. Региональная витрина данных планируется также использовать для любых потребительских услуг. Кадастрового учета, пенсионного обслуживания, записи детей в школы, детсады и так далее. В мире витрины данных используют в госсекторе, в департаментах социальной защиты, службах медицинского и фармацевтического контроля, а также для создания правительственных классификаторов для различных ведомств. Формирование витрин данных также необходимо для создания экосистемы цифровых сервисов. Витрины данных будут базовым сервисом платформы Гостех. Это цифровая платформа для разработки сервисов по оказанию госуслуг в России. То есть мы все больше и больше переходим с вами в пространство электронных госуслуг. Государство исчезает, оно становится платформой, так, как и задумывали цифровизаторы. Но если не будет государства, то что будет с нашей жизнью? Если не будет государственности, если не будет того самого патернализма, к которому мы привыкли, к которому мы подсознательно ждем в наших отношениях с государством, то форма нашего существования может принять чудовищные очертания. Региональные витрины данных стартуют в ВГИС «Моя школа». Директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Сергей Цветков 25 ноября 2022 года рассказал о том, что внедрение структурированных хранилищ данных, то есть витрин данных, в масштабах страны было запланировано при запуске в ВГИС «Моя школа» с января 2023 года. То есть стартуем через школу, через образование, когда данные всех наших детей будут выставлены для потребления другими сервисами, и с этого начнется тотальная цифровизация, превращение государства в платформу вот с этой сферы, сферы образования. Этапы внедрения в ГИС им тоже описаны. Январь 2022 – это выгрузка данных на витрины данных, подключение региональных систем к ЕСИА. Март 2022 – реализация услуги сведения о текущей успеваемости. Вот это такая услуга. То есть государство как услуга, государство как платформа, образование как услуга. Уже не остается ничего человеческого. Только ты мне, я тебе, купил и продал. Интеграция с порталом госуслуг и запуск проекта в рабочем режиме. К 1 июня 2023 года 70 регионов России заключают соглашение с Минцифрой о превращении в ГИС «Моя школа» в региональную витрину данных. До 30 июня должна быть налажена передача всех данных в режиме онлайн. И к 1 июля 2023 года должны быть созданы 89 витрин данных от всех регионов России. Минцифра разработала единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионы – планы мероприятий по их созданию. Минцифры предлагают назначить ответственного за создание витрин данных в каждом регионе на уровне замминистра. Основой для создания витрин данных в образовании должны быть учетные записи обучающихся, зарегистрированных в ЕСИА, то есть госуслугах. По количеству детских профилей на госуслугах сейчас лидирует Белгородская, Орловская, Московская области – 45 тысяч детей. Новосибирская, Иркутская области и Пермский край – в аутсайдерах, менее 2,5 тысяч зарегистрированных пользователей детей. Так Минцифры показывает регионам, куда им надо стремиться. Как собираются персональные данные в образовании на сегодняшний день? Регистрация детям в госуслугах до 14 лет только с помощью родителей. Аккаунт можно будет связать с профилем ВКонтакте. Это самая настоящая зона риска. В разделе госуслуг «Мое образование под ролью родителя» эта цитата станет доступна обширная аналитика процесса обучения собственного ребенка, дневник статистики успеваемости и посещаемости обучающегося. Ну вот, друзья мои, как-то вообще непонятно отношение к родителям и просто к гражданам, когда ты читаешь вот эту информацию, которую цифровизаторы нам предлагают о проекте «Витрина данных». То есть под ролью родителя в разделе госуслуг «Мое образование», просто повторю, станет доступна обширная аналитика процесса обучения собственного ребенка. Ну вот сайт госуслуги поможет нам провести аналитику обучения собственного ребенка. Что-то здесь неправильно, на мой взгляд. Набор сведений, которые получит школьник, будет стандартизирован, то есть родители всегда будут знать, куда имеет доступ ребенок. Но это тоже не факт. Что мы будем знать, а что мы не будем знать? Слишком много на себя берет система, как мы понимаем, в этой ситуации. А есть ли запрос вообще на вот такую полноту информации? Ну и принципиальным моментом является требование Минцифры заходить в электронный журнал или дневник школьника во всех региональных информационных системах только через учетную запись на госуслугах, то есть через регистрацию в ЕСИА. Какие сведения будут собираться в витрине данных? Это сведения о ребенке из всевозможных информационных систем, в том числе для Государственного информационного реестра воинского учета, для Ассоциационного центра электронного правительства, для проекта Минцифры по подготовке программистов «Код будущего». То есть данные всех детей будут собираться для проекта «Код будущего». Это тоже вызывает некие вопросы. Вот логика здесь на первый взгляд непонятна. Далее там будет размещено электронное портфолио школьника, реестр всех участников образовательных отношений. То есть это дети, родители и педагоги. Нормативная база для создания такого инструмента – это постановление правительства. Но они вступают в противоречие с федеральным законодательством и Конституцией. Аналогичная система создавалась в России в 2014 году. Мы все помним информационную систему «Контингент» и нашу борьбу с ней. Но все-таки хочется немножечко пробежаться и напомнить суть этой системы, потому что нам это поможет понять суть витрин данных. Потому что, несмотря на разные названия, это все равно одно и то же явление. Итак, информационная система «Контингент». Авторы – Минкомсвязи по заказу Миноборнауки. Ну, то есть игроки те же самые. Официальная цель – облегчение труда чиновников. В 2014 году это звучало. Повышение качества и оперативности. Электронное взаимодействие между информационными системами различных ведомств. Улучшение информированности населения об образовательных организациях и оказываемых образовательных услугах. Ну, видите, это просто близнецы-братья. То же, что и сейчас, только немножко другими словами. Точно так же предполагалось наличие федерального и регионального сегментов, участники, то есть игроки, исполнители «Мегафон», «Барс Групп», «Ростелеком», «Дневник.ру», ООО «Реформа». Планировалось, что файл на ребенка открывается с момента его рождения и регистрации в ЗАГСе, а закрывается в его старости после смерти, а единым идентификатором является СНИЛС. Ну, собственно говоря, все то же самое опять же. Первоочередной акцент в информационной системе ставился на состоянии здоровья, успешности портфолио и отношениях ребенка с родителями, которые в проекте называлась «Ассоциация родителей и ребенка». А для родителей, не согласных с этой системой, готовился пакет нормативно-правовых актов и изменений в федеральное законодательство, которые обязали бы их предоставлять персональные данные свои и своих детей. Доступ к файлу персоны в контингенте был ограничен определенным кругом лиц, в который сам субъект данных или его близкие не входили. И контролировать правильность и непредвзятость сведений о себе они не могли. А ведь именно на основании этой информации некими операторами должна была моделироваться жизненная траектория гражданина. И ведь было достаточно внести в файл сведения о недостаточной ассоциации родителей ребенка, и никакой закон о семейно-бытовом насилии, буксующий столько лет, уже не нужен. А портфолио – это базовый принцип деления детей на касты, обкатываемый в проекте фонда Кудрина «Забайкалье», реализуемый в проекте модернизации образования, при рейтинговании школ и вузов, в проекте высшей школы «Тюнинг» для сегрегации неразвитых и вымывания талантов за пределы России. Закон об информационной системе «Контингент» был принят обеими палатами Федерального собрания, но заблокирован президентом на основании протестов родительской общественности. С витринными данными тесно связан другой неоднозначный проект «Московская электронная школа МЭШ». Слово, ставшее уже нарицательным. Это мегапроект в сфере информатизации столичного образования, начатый в 2016-2017 учебном году. 2 сентября 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин, министр Минцифры РФ Максуд Шадаев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании, развитии и эксплуатации в ГИС «Моя школа». Правительство России приняло решение сделать МЭШ основой региональных сегментов в ГИС «Моя школа», которая лежит в основе витрин данных. Вот видите, как все тесно связано. Все пазлы сейчас будут складываться в определенную картину. 8 июня 2023 года в Казани на форуме «Формируя будущее» заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о цифровых возможностях Москвы по улучшению содержания и качества образования. Цитата. «В настоящее время мы активно работаем над надстройкой системы искусственного интеллекта для выстраивания персонализированной поддержки обучения детей». Вот как это теперь называется? Персонализированная поддержка. Мы чуть позже рассмотрим, как это может называться правильно. Ну и далее цитата. «МЭШ помогает создать новый уровень прозрачности личной ответственности». Тоже запомните эти слова. «Автоматически отображать в электронном журнале информацию об отсутствии по болезни, необходимость освобождения от уроков физкультуры». И, кстати, к этому сервису подключены уже частные клиники Москвы. «Видеть, какую музыкальную школу, спортивную секцию, кружки посещает ребенок». Формировать дневники, общее расписание школьных и внешкольных занятий, создавать цифровое портфолио с персональными достижениями ученика. А сервисы для учителей содержат готовые образцы по урочному планированию на год, цифровые домашние задания с автоматической проверкой, цифровой контент для проведения уроков и проверочных работ, конструктор тестов, отчеты по классам ученикам, позволяющие оценить динамику успеваемости и другое. К тому же МЭШ – это более 21 тысячи интерактивных панелей во всех школах, более 70 тысяч точек доступа Wi-Fi, более 50 тысяч новых моноблоков в компьютерных классах и современные ноутбуки для всех педагогов. Но при этом вопрос безопасности всех этих цифропрограммных устройств ЦПУ для здоровья детей власти вообще не обсуждают. В 2022 году правительство России приняло решение сделать Московскую электронную школу основой региональных сегментов федеральной платформы «Моя школа». Сейчас сервисы МЭШ внедряются в школах Московской, Калужской области и Республики Татарстан. Есть еще один проект под названием «Сферум». МЭШ интегрирована с отечественным сервисом «Сферум» ВКонтакте для организации внутришкольных коммуникаций, чатов и дистанта. А ВКонтакте – зона серьезного риска для детей, как я уже сказала выше. Платформа «Сферум» – это часть цифровой образовательной среды ЦОС, созданная в соответствии с постановлением правительства от 7 декабря 2020 года о проведении эксперимента по внедрению ЦОС. Ну, в 2020 году, как мы помним, было принято очень много странных и достаточно опасных законодательных инициатив. Платформа разработана и запущена компанией «Цифровое образование». Это совместное предприятие Ростелекома и Mail.ru Group. Ну, вот видите, игроки все те же самые. При поддержке Минцифры и Минпросвещения. Ядром платформы «Сферум» является в ГИС «Моя школа». Чиновники отвечают на запросы общественности, что регистрация каждого ребенка на платформе «Сферум» осуществляется исключительно на добровольной основе. Но новые в ГОС, это федеральные государственные образовательные стандарты, обязывает педагогов использовать в образовательном процессе технологии и, соответственно, учить им своих учеников. А требования по соответствию образовательных платформ, в том числе сферам, каким-либо государственным федеральным стандартам, отсутствуют. Ответ чиновников. Вопрос об организации безопасности детей при использовании сферума необходимо адресовать к разработчикам. Вот интересная картина получается. Это официальный ответ у нас в нашем распоряжении имеется. То есть мы ваших детей забираем, мы их там оцифровываем полностью. Но вот организация безопасности при этом, это уже не к нам, это к разработчикам. Друзья мои, ну как-то подумайте, а как мы можем на разработчиков воздействовать? Как мы можем с них спросить? Собственно говоря, вы являетесь гарантом того, что наши дети будут в безопасности. А если не являетесь, тогда о чем мы ведем разговор? В эксперименте по созданию ЦОС дети могут участвовать только на добровольной основе, сказано в пункте 2 положения о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Все то же самое постановление. Но мы знаем, что на деле это выглядит не так. Хотя ссылаться на этот пункт 2 этого положения номер 2040 можно и нужно, если вы решите это делать. Каковы же риски процессов, которые мы с вами описали? Сбор всех сведений о ребенке и витрину данных создает угрозу несанкционированного доступа к его персональным данным. Круг третьих лиц, получающих доступ к информации о ребенке разработчиками, не очерчен. Искусственный интеллект определяет персональные траектории образования. Уже сегодня в портфолио учащегося через дневник МЭШ выпускникам школы предлагают автоподборки вузов и специальностей по полученным результатам ЕГЭ. Сегодня это выглядит как рекомендации, а завтра как директива. Это та самая директива искусственного интеллекта, которая не позволит нам свернуть с пути, который он для нас определил. Новый уровень прозрачности, о котором говорила заммэра, это уничтожение приватности, личной, семейной и врачебной тайны, когда все данные о человеке, о ребенке будут аккумулироваться в каких-то ресурсах и будут выставляться для пользования другими сервисами, совершенно без всякого согласия данного человека. Готовые образцы поурочного планирования на год, цифровые домашние задания с автоматической проверкой, все то, что предлагается для педагогов, цифровой контент для проведения уроков и проверочных работ, конструктор тестов, отчеты по классам и так далее – это отмена педагога и появление цифрового учителя, все того же пресловутого ИИ. А вот уже и вице-спикер Госдумы от новых людей Владислав Дованков заявил, что по просьбе сына намерен внести проект федерального закона об отмене домашних заданий в школах. Что это, глупость или предательство? Показателем в этом плане еще один давний документ – от 2013 года. Это доклад трансгуманиста «Будущее образование. Глобальная повестка». Мы с вами очень много говорили по этому проекту. Ну, конечно, время уже прошло, целых 10 лет. Но, тем не менее, все эти позиции, которые были тогда озвучены, сейчас притворяются в нашу жизнь. Там говорилось о личном паспорте компетенции, который должен быть у каждого ученика. Но мы знаем, что есть проект Грефа, и он говорит о том, что нужно школу навыков ввести вместо школы знаний. Это уже кастовость, это уничтожение образования, полное уничтожение. Говорится об алмазном букваре, о том, что он придет на смену любому знанию. То есть это искусственный интеллект будет составлять набор знаний конкретно под каждого ученика, определяя его индивидуальный потолок способности. Та самая траектория развития, индивидуальная траектория развития, то, о чем говорят у нас в рамках МЭШ. Введение электронных дипломов, это тоже уже было озвучено, вызвало скандал, но я думаю, что сама по себе инициатива будет вызревать. Полный отказ от бумажных носителей, мы это тоже видим, как сейчас этот процесс нарастает. Ну и, конечно же, нужно задавать вопрос, кто обеспечит охрану данных, как все это соотносится с Конституцией Российской Федерации, например, пункт 1, статья 23, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести, доброго имени. Далее пункт 1 статьи 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Пункт 2 статьи 24. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Ну вот, Конституция – это главный закон любой страны, и мы должны услышать ответ на вопрос, почему она игнорируется в данных проектах. Ну и, как всегда, вопрос, что делать? Ну, кто не хочет превращения своего ребенка для себя самого в товар на электронной витрине, можно написать заявление. Запрет на автоматическую обработку персональных данных написать прямо сейчас, отозвать у школы свои согласия, если они были даны ранее, ну или наоборот, ничего не отзывать и быть доволен, потому что это все очень удобно. Министерство просвещения в официальных ответах многократно указывает, отказ подписывать согласие на обработку персональных данных не является основанием для отказа ребенку в зачислении в школу. Бланки заявления в интернете есть. Можно принимать решение, делать собственный выбор и относиться к тому, что происходит вокруг нас, активно. Осознанность жизни и неравнодушие – это наше главное оружие в борьбе за будущее наших детей. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. И мы призываем всех, кто готов, присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, которую многие из нас уже читают по благословению священника каждый день 22 часа. А также читать молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома, наши семьи, наши нас грешных от злобы, болезни, потопа, труса, огня, глада, меча, нашествия иноплеменных, и список можно продолжить. Читаем каждую себя по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. И чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это главное. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая, Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На пороге храма. История отечественного кинематографа. У нашего микрофона доктор искусствоведения, известный киновед и историк кино Ирина Николаевна Гращенкова.
А теперь, вы знаете, мне бы хотелось сказать, чтобы завершить разговор Николая Николаевича Губенко. 2 года, как его уже нет. Я-то его вообще знаю со времен учебы в АБГИКе. Мы одного вгиковского поколения. И, конечно, мы безумно увлекались этим актером, потому что он был потрясающий на площадке. Он же до этого еще успел поучиться в цирковом училище. Поэтому помимо того, что он прекрасно играл как актер, он еще как работал как акробат, как спортсмен. Это было просто феерия какая-то необыкновенная.
Пластичный такой.
О, невероятно. И мы бегали, конечно, и смотрели на все его площадки, когда нас пускали. А нас, в общем-то, пускали, когда мы просили разрешения у Сергея Полинаевича или Тамары Федоровны. Я говорю, ну, можно посмотреть. Можно, тихонько. Мы садились, смотрели. Так что я Колю знала еще вот, когда он только приближался к себе, как к очень хорошему актеру, с необыкновенной харизмой, очень обаятельному, очень теплому и очень разнообразному. Потому что, с одной стороны, можно сыграть, допустим, он играл, ну, прообраз Лихачева, директора завода, в фильме «Директор», и, с другой стороны, последнего жулика. Абсолютно эксцентрическая роль жулик в эпоху коммунизма, когда отменены деньги и прочая всякая фантазия коммунистическая. То есть он, конечно, был как актер изумителен, а спектакль их курса «Карьера Артура Уи» Брехта, вся Москва ломилась на этот спектакль. ВГИК был просто в осаде, потому что то, как он играл главную роль в этом фильме, а рядом великолепно играл Сергей Никоненко, вторую роль. Все было замечательно. Немецкий режиссер, тоже студент этой же мастерской, поставил. Это был блестящий спектакль. Он мог вполне поспорить с любым привозным Артуром. Да.
То есть он нигде не шел?
Только в ВГИКе, на площадке ВГИКе.
Как жалко.
Замечательно. Но тогда все приезжали, все смотрели. И присматривались, естественно, к ним, как к актерам. Так что я Колю очень давно знаю. И я должна вам сказать, что мне не близки его идеи. Он такой, ну, правоверный, в общем, коммунист. Но я уважаю его за то, что он их никогда не предавал, никогда не относился к ним как к зонтику, под которым можно укрыться в непогоду
и никому не навязывал.
Добиться. Никогда никому не митинговал, ничего не кричал, никого ни в ряды, ни КПСС, ни КПРФ не вербовал. А главное, что вот сейчас мы этого коснемся, касаясь его фильмов, он не был внешним и ортодоксальным коммунистом. Он идеи коммунизма признавал. А с этим, может быть, даже трудно поспорить.
Ну, идеи коммунизма,
они очень хороши, они православные.
На Нагорной проповеди.
Конечно, конечно. Строитель коммунизма, мы знаем, кто этот человек, откуда списаны эти красивые правила. Поэтому у меня нет никаких с ним вот споров внутренних такого идеологического порядка. Наоборот, я могу его за все это бесконечно уважать. Потому что он создал вот эту свою знаменитую трилогию, а потом еще и постскриптум к ней, я об этом тоже скажу, фильм как постскриптум. А это фильм о людях советской цивилизации. Вот что это были за люди? Чем они были живы? Как они жили? И вот смотрите, он прослеживает судьбу человека. Он берет ребенка и рождается изумительный, личный, поэтический, великолепный фильм «Подранки», о котором, естественно, я не могла не говорить, в особенности внутри нашей темы, потому что там все насквозь пронизано вот этим абсолютно таким христианским взглядом на жизнь и, на прежде всего, на дитя человеческое.
Вы говорили, что и сам-то он был из «Подранков».
Конечно, это личная, во многом личная его судьба, поэтому, но он сумел ей придать общий характер. Это не просто мои мемуары. Это история моего поколения. Это история моего народа. А затем он сделал фильм о зрелых людях, с которых самый большой спрос. Потому что это уже и сложившееся, и деятельное, активное поколение. То есть это главные люди, на которых держится жизнь. Такая социальная. Вот что это за люди? Так рождается совсем не благостная картина из жизни отдыхающих. Вот мы сейчас о ней поговорим. Наконец он делает старость. Это как бы человек, старея, немножко возвращается в детство. Он снова беспомощный, он снова не так социально активен, но он мудр. Он уже не ребенок по опыту, по пережитому. Поэтому надо все взять с этого меда, меда опыта человеческого, все соки собрать, потому что они бесценны, они неповторимы и бесценны у каждого человека. У кого больше меда, у кого меньше, у кого он горше, у кого слаще, но это все равно взяток какой-то вот с человеческого опыта. Это надо обязательно взять. И об этом фильм «И жизнь, и слезы, и любовь». И, наконец, в 88 году он делает фильм «Запретная зона», который я рассматриваю как его, в общем, по скриптам к этой теме о человеке советской цивилизации. Итак, мы подробно, специально была отдельная передача, потому что я необыкновенно люблю «Подранки», могу их пересматривать с любого кадра, и с любого кадра помню наизусть. И вот возникает картина совершенно другого внутреннего настроения. В ней больше сатиры, в ней больше какого-то такого острого взгляда на человека и даже, я бы сказала, такого критического взгляда на человека. Принцип тот же. Коллективный портрет и такой общий портрет какого-то среза общества советского в замкнутом пространстве, где люди очень видны, потому что маленькое пространство. Там был детский дом, теперь дом отдыха. Это вообще совершенно для советского человека было особое место, где можно было сбросить все маски, забыть обо всех обязанностях, включая личные, семейные, и отдаться на волю, поскакать по полям. И вот он берет вот эту странную ситуацию и помещает своих героев в картину увядания. Он берет Крым периода осенних холодов, туманов, дождей. Уже никто не купается в Черном море, но оно шумит, оно под туманным одеялом лежит у ворот, у порога. А это Ялта осенью. И вот в этой осеннем угасании в нем есть какая-то такая грустная ирония. Вот какое-то общество, вот какое-то закатное оно какое-то. Злодеев нет, там нет каких-то преступников, воров, негодяев. Там есть люди, лишенные какого-то внутреннего такого наполнения, что ли. И это люди, где даже лирическая пара, выдвинутая на авансцену, там есть история любви, написанная более крупно на первом плане, это люди, которые не умеют любить, и у которых будущего, у их чувства нет. И они все равно, даже будучи чуть более утонченными, романтичными, лирическими, они все равно вот в этом варятся, в этой же социальной кастрюле. Вот этого поздносоциалистического общества, наверное, надо сказать так. Как вы помните, там изумительная роль у Буркова, он играет повара из посольства, который корчит из себя дипломата. Но он при этом путает язык поварской с дипломатическим, и получается просто наотмашь. Кстати, все сценарии написаны самим Николаем Николаевичем. Это надо отдать ему должное, что он проявляет здесь незаурядный и талант драматурга, потому что вот так написать, расписать эти характеры, такую замечательную материю образов и характеров дать играть актерам, пусть они великолепны, но им надо что-то дать играть, иначе они будут просто ходить по сцене и все, по экрану. А там есть дама, которую играет обычно актриса на вторые роли, на роли фона Марии Виноградова. Но актриса замечательная. Не случайно ее и Шукшин снимал в «Калине красной», и вот Николай Николаевич снимал. Это дама, которая, мы не знаем, может, она из торговли, но она себя строит такую даму
высшего
салона, да. И при этом она думает, что это очень ее хорошо характеризует. Она говорит о том, что вот иногда она пробирается на какие-то закрытые просмотры фильмов, но придя домой, ей очень хочется вымыться после этого. То есть она хочет сказать, что это фильмы такие нечистые, ей хочется принять душ. Вот она живописует это желание, банно-прачечное желание, и сразу мы понимаем, кто перед нами. И вот так все. Очаровательная совершенно роль у Ролана Быкова. Он играет затейника, который должен эту публику развлекать, который уже не молод, который, может, когда-то мечтал быть хорошим, большим актером, а вынужден вот завершать свою жизнь с аккордеоном в руках и веселить их, и давать им какой-то эрзац развлечения, эрзац культуру. Он абсолютный массовик-затейник. А вместе с тем в последних кадрах, когда вот все собираются вместе в связи с концом сезона и отъездом этой группы, глаза у него безумно печальные, грустные. Да и вообще ему грустно, потому что он даже к кому-то привык, а эти люди 21 день побыли и уехали, а он тут вечно остается. И, конечно, надо отметить такую, ну, хорошую юмористику Коли. Там есть такой человек, который все время бегает с большим поминальным венком и интересуется, где тут домик Чехова, ну, еще это можно, а где тут домик Бунина? То есть это человек, который приезжает для того, чтобы возложить куда-то венок, это его вот эта вот псевдокультура, которая таким тонким слоем размазана здесь, она, конечно, Колю очень волнует, потому что не будем забывать, помимо того, что он сценарист, режиссер, замечательный актер, он был и общественным деятелем, он был министром культуры. Честно говоря, может, было бы хорошо, если бы он подольше был бы министром культуры. И его бы не поменяли, как его поменяли в свое время. Через два с половиной или около трех лет был. Потому что у него, по крайней мере, внутренняя линия была такая именно, ну, близкая нам. Она была патриотическая, в хорошем смысле слова, культурная, человеческая. И лишенная вот этих коммерческих интересов.
То есть он был профессионал.
Во всем. Все-таки потом он, конечно, вел себя в высшей степени порядочно, когда уехал режиссер, уехал Любимов. Юрий Петрович вынужден был уехать. А он ведь мог занять это место, и занять уже он был спортивным билетом. И с полным основанием, и с полным набором требований власти к такому человеку. Все, партийный билет в кармане, безупречная там работа и так далее. Он был только все время исполняющим, он как бы ждал и берег это место. И как только Юрий Петрович приехал, он ему уступил сразу. Но вот дальше все уже пошло совершенно, потому что приехал уже другой Любимов с другими настроениями, и рядом с ним была другая женщина, которая его тоже, так сказать, настраивала на определенный лад, я уверена в этом. Тогда он не стал ничего, так сказать, ломать здесь, он просто ушел в новое здание за угол и создал товарищество актеров Таганки.
Поступок.
Такой, да? И он его вел, причем вел не диктаторски. Мы никогда не слышали, что мы вот под руководством, вот Николай Николаевич, он наш главный. Нет, он был в среде.
Товарищество
оно и есть товарищество. Он был среди них просто. Первый среди равных, что называется. Короче говоря, это абсолютно во всех отношениях безупречная личность, и глубокая и сильная личность. И вот, значит, этот фильм полный иронии, где-то улыбки, где-то горечи, с великолепными актерскими работами. Там замечательная характерную роль играет, например, Федосеева.
«Из жизни отдыхающих», напомню, потом мы отвлеклись.
Да, вот «Из жизни отдыхающих». Вот она, значит, играет колхозницу, которая побывала в Италии по путевке профсоюзной. Вот как она оценивает, что она там видела. И все это так, в общем, как-то... И умно, и человечно.
Он, и очень узнаваемо.
Невероятно. Прямо как будто вот ты видишь, это в жизни все происходит. И вместе с тем это нигде не вызывает желание посмеяться, передернуть, как-то поиздеваться. Нет. Вот она такая, она это понимает так. Ну, и вот каждая роль пронизана вот этим каким-то совершенно особым теплом. Ну, и, наконец, он берется за людей, которые как бы сходят со сцены жизни, старики. И я должна сказать, что очень важно, когда замысел диктует даже не какие-то, может быть, такие, знаете, очень философические, какие-то необыкновенно масштабные идеи. Он просто хотел продлить жизнь любимых им великих актеров, которые уходили.
То есть и такая мысль была.
Абсолютно. Вот такая замечательная человеческая мысль. Актер, который начинал и блистал у Меркольда в 20-е годы и когда-то был очень популярен, Сергей Мартинсон, всеми уже был тогда забыт, когда он брался за эту картину. Он дал ему роль, через пару месяцев его не стало. Он... Но это в ГИК, где свои идеалы, свои кумиры. Одним из кумиров в ГИКа всегда был актер советского немого кино Федор Михайлович Никитин, который играл в фильмах, прославился прежде всего в великих фильмах Фридриха Эрмлера, где он играл уникальные роли совершенно, как великий актер. Настоящий, глубокий, внутренний мхатовский по духу, по эстетике. И тоже уже забытый, он дает ему роль. И эта роль возвращает нас к этому великому актеру. Это роль, лишенная слова. Он не произносит ни одного слова. После инсульта он не может говорить, но он может смотреть, реагировать, чувствовать и переживать. А Николай Николаевич отдает ему свой голос для внутреннего монолога. Внутренний монолог мог бы сам Федор Михайлович прекрасно прочитать. У него замечательный голос, выразительный. Но Коля отдает ему свой голос, он породняется с ним на духовном уровне, на уровне вот этого произнесенного слова. И весь внутренний монолог делает именно он. Он делает голос его души. И вот мы видим этого человека, который лишен слова, но продолжает жить, как человек мыслящий, чувствующий, как какое-то духовное вместилище. И вот ради этого снимается картина. И, конечно, ради того, чтобы показать, к чему приходит в конце жизни человек, что ему дорого и как к нему надо относиться. Вот это главное. Как относиться к старику? С сочувствием, несомненно, с уважением, тоже несомненно, с интересом, тоже несомненно. То есть это не просто отработанный человеческий материал, который вот как-то надо, чтобы до конца жизни. Нет, это совершенно особая сфера жизни и время жизни, когда человек еще на очень многое способен, даже если он как герой Никитина не может говорить, но он может быть в этой жизни, участвовать в ней. И я должна сказать, что во всех этих фильмах играет Жанна Андреевна Болотова. Жена, снимающаяся у мужа, это не редкость. Мы знаем какие-то, так сказать, внешние дуэты, когда просто муж дает любимой жене даже средних способностей просто поработать, посниматься, посветить лицом на экране. Есть потрясающие дуэты, где, вот как мы только что говорили, только что, а я могла бы еще назвать и многие другие, где эти дуэты просто как бы входят вот так вот без стыковки друг в друга, а режиссер и актриса. А здесь это, несомненно, и любовь, когда вот даже не хочется расставаться, пока идет работа, хочется, чтобы... Вот она была рядом все время. Это чуть ли не 60 лет брака совместного.
Но она и актриса прекрасная.
И кроме того, она действительно тончайшая актриса, на которую смотреть на экране только радость, даже когда уже она не так молода, как, допустим, в ранних своих первых своих фильмах. И таким образом все сходится. Талант, желание не расставаться с любимыми, как что называется, не расставайтесь на миг. И он нагружает этот образ всегда очень глубокими нравственными смыслами. В «Подранках» она учительница, которая просто находит какой-то человеческий, женский ход вот к этим сиротам и как-то украшает им жизнь. Просто вот учительница играет на аккордеоне, учит их любить природу и занимается с ними, отдавая им свою душу. В этом фильме из жизни отдыхающих, она уже вот лирическая героиня, которая испытывается, не делает поблажек даже для нее, для этого образа Губенко, и все равно любви нет. И там есть красивый такой быстрый роман, и больше ничего. Здесь она играет врача, которая приезжает в дом для престарелых. Там был детский дом, дом отдыха, а теперь дом пансионат для пожилых людей. Она приезжает туда в качестве врача, причем не того, который формально меряет там раз в сутки всем температуру или дает нужные таблетки, а который пытается найти подход к каждому и к его болезни, а главное, к его душе. И вот ее дуэт с Никитином и дуэт этого врача, этой женщины-врача с этим потерявшим дар речи после инсульта человеком составляет сердцевину этого фильма. Он прекрасен. Она говорит, а он слушает. А потом раздается голос Коли, который отвечает ей, но уже внутренним монологом, неслышным и так далее. Короче говоря, она здесь играет врача, и это роль такая... Она бросает новый взгляд на то, как относится к людям здесь, каков тут директор, какова тут главная повариха. Все это обрастает живыми человеческими характерами. И все это очень и очень интересно и сильно. И вот трилогия вроде бы сложилась. Но По-моему, это был 84-й год, тогда это было событие, о котором писали газеты, и мы все этим жили и переживали. Почему-то под Ивановым, не где-то там на Тихом океане, не на Западе, не на Востоке, а в центре России случился страшный смерч, который буквально снес с лица земли некоторые деревни под корень. Какой-то вот именно здесь, в этом месте, образовался какой-то необыкновенный смерч. Об этом писали газеты, помогали, собирали деньги. Причем сейчас мы знаем, где затопило, где строят, где что. Тогда же об этом не писали. Но это умолчать не могли, и поэтому это все было в газетах, на экране телевизионном. Все это, про это знали. А вот Колю это заинтересовало как беда, которая приходит к людям неожиданно. И вот что она? Она их объединяет или она их разъединяет? И вот в зависимости от этого, здорово это общество или оно глубоко больно? Потому что если разъединяет, это значит, что оно разрушено. А если объединяет, это значит, что силы здоровые в обществе есть. И вот об этом он снимает «Запретную зону». Но фильм выходит на фоне совершенно другого перестроечного кино. Там совсем другое. Там чернуха сплошная, там выходят на экран женщины с низкой социальной ответственностью, воры, бандиты, то есть захлестнула такая страшная черная волна, и вдруг выходит этот фильм, который как бы дает крупный план общества, застигнутого катастрофой. Это катастрофа экологическая, природная, но что она выясняет? И она выясняет, что, во-первых, общество расколото. Вот есть пострадавшая деревня, снесенная с лица земли, а рядом дачный кооператив, где, несмотря ни на какие бури, ни на какие смерчи, люди играют в преферанс, устраивают те самые теннисные соревнования, выпивают и закусывают, очень хорошо проводят время. А когда беда стучится к ним в дверь, они стараются от нее отгородиться. И вот мир этих людей, там народ, а тут, в общем, интеллигентные люди, ученые, может быть, или военные, может быть, какие-то высокого ранга. Это люди отдельные, особенные, а там просто рядовые люди. Вот как они на этой беде расходятся или сходятся, помогают друг другу или нет. И вот это становится смыслом вот этой запретной зоны. И вот эта запретная зона эгоизма, равнодушия, вообще отношение к чужому несчастью, как будто его и нет вообще на земле, потому что это не касается меня, любимого, вот это становится сердцевиной фильма. Вот почему я называю это постскриптумом. Все уже дошло до состояния катастрофы и вот выворачивания этих пластов жизненных, внутренних.
Как-то он малоизвестен.
Он совершенно неизвестен. И его никто никогда по телевидению не показывал и не показывает. Опять Болотова играет там роль женщины. Причем все, Коля пишет сценарий, у него ничего не бывает случайного, ни имена, ни фамилии. Она Вера, а фамилия Тихомирова, может быть, она из какого-то такого рода особенного. Она зампредседателя исполкома, и вот все, что происходит с этими людьми, падает на нее. И она старается быть связующим звеном между народом и интеллигенцией, между богатыми и бедными, и вот старается что-то сделать, чтобы вернуть этим чувствительность к чужой беде и помочь бедным. Очень любопытная роль у Иннокентия Смоктуновского там. Он играет художника, оформителя детских книг, но по душе необыкновенного меломана. Он как любитель играет на рояле и очень жалеет, что не сделал это своей профессией. И вот эта музыка, которая там звучит, поверх этого урагана, поверх этого равнодушия, звучит вот эта музыка. И Смоктуновский изумительный в этой роли, он играет такой прямо, знаете, такого человека. И очень нестандартная роль у Кирилла Юрьевича Лаврова. Ну, мы знаем, у него за плечами ленинские образы и вообще таких большевиков достойных всяких. И ему дает роль Коля такую переходную. Сначала он, в общем, как бы со своими людьми, а потом вот под воздействием того, что приносит ему вот Тихомирова, и он встречается с людьми, в нем что-то начинает потихонечку пробуждаться. Не все потеряно. И там есть очень любопытный образ старика-инвалида, инвалида войны. Он и его жена, они вот потеряли жилье, им негде жить. И тогда глава этого поселка, дачники, вот тут возникает вот эта тема дачников, идущие еще от Горького, от Чехова, вот такие люди вот отдельные и живущие для себя. Лавров возглавляет этот, ну, поселочек, и он предлагает старику, инвалиду войны с женой поселиться у него на даче. У него большая дача, он предлагает, но старик гордо отказывается, ему подачек не надо. Это вот такая, я бы сказала, ну, Колина точка зрения. Нет, эти люди вот так вот просто не пойдут и не, голову не наклонят, потому что это люди, прошедшие войну, это люди, знающие цену всему по-настоящему.
Самостояние
человека. Абсолютно. И вот эти старик, действительно инвалид, и чудесная старуха, актриса Скворцова ее играет, которая играла в «Калине Красной» у Шукшина, мать Любы Байкаловой. То есть какие-то вот он брал актеров с мало замыленными лицами и вместе с тем с убедительно точными типажами. Вот такие люди. И вот это вот «Запретная зона». Я ее рассматриваю действительно как по скриптам к его трилогии. И это то, что сделал он. И теперь, когда пройдет время, и люди будут спрашивать, а вообще как жили тогда в конце 20 века, вот что это было перед гибелью страны, там 3 года, 4 года, и страна упадет, что это было, обязательно буду смотреть фильмы Губенко, буду смотреть фильмы Шукшина, будут смотреть фильмы Абдрашитова. И в этом отношении это...
Почти документ.
Абсолютно. Даже не почти, а абсолютно документ. Только в игровой художественной форме. Вот и все. И в этом отношении, конечно, ему вечная память и поклон глубокий, и радость, да, о том, что вот этот человек, которого я помню, студентом, мальчиком, который бегал, мы бегали по коридорам в ГИКа, что он вырос вот в такого человека с таким глубоким чувством духовного внутреннего волнения, беспокойства и желания, чтобы этого вот духовного в жизни было больше, чем материального. Поэтому он жил очень скромно. И вот такая была любовь, такая семья, не было детей. И что интересно, и он выступил инициатором возвращения налога на бездетность. Можете себе представить? Человеку, у которого не было детей. Потому что он понимал, что, в общем, конечно, человек должен подарить миру и продолжение рода. То есть он, вы понимаете, как человек вне каких-то бытовых. Вот у меня нет детей, я лучше об этом вообще не буду ни думать, ни говорить. А он выступает с инициативой как депутат. Именно с такой. То есть как мыслит этот человек, как он
государственный,
да, перерабатывает внутри себя собственную ситуацию и приносит ее уже на алтарь вот именно государственности, уже совершенно в другом виде. Это все вызывает огромное уважение к человеку. Огромное.
Почему-то хочется верить, что, несмотря на свой партийный билет, я думаю, что вот такие люди, они где-то в очень хорошем месте у Господа.
Потому что они всю жизнь работали на то, чтобы божеского стало больше в мире, да. В отношении к людей, в их отношении к самому себе, к природе. В этом отношении они свое дело сделали. Сделали талантливо и мощно. Так что вот на этом, к сожалению, приходится уже поставить точку. Больше уже он фильмов не снимал. Он уже погрузился полностью и в государственную работу, как министр, и депутат. Он был сначала и в Думе, а потом был в Московской Думе. И как руководитель театра. создатель и руководитель театра «Содружество Таганки», актеров Таганки. Так что больше фильмов он не снял. Но то, что снято, оно осталось.
Вы слушали очередной выпуск авторской программы доктора искусствоведения, известного киноведа, члена Союза кинематографистов России Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».